Ольга Клименкова. «Кресло». Первого января в общежитии на Зенитчиков, в комнате, где жил Боб, решили по случаю Нового года устроить сборище и немного отвлечься от трудовых будней. Лора собиралась прийти туда с Игорем. Угощение к столу каждый должен был принести с собой. Женская часть компании – еду, мужская – напитки. Игорь сказал, что берет на себя шампанское и конфеты. Последнюю предновогоднюю неделю они только перезванивались. Лора ждала этой вечеринки, чтобы, наконец, увидеться с Игорем. Но днем, когда Лора уже придумывала, как ей упаковать половину выделенного мамой торта, чтобы без потерь доставить его к столу, раздался телефонный звонок.
«Лосик, с Новым годом тебя!» Боялся звонить раньше, вдруг разбужу. «Наверное, огонек до утра смотрели?»
«Да нет, я давно встала. И тебя с Новым годом, с новым счастьем!» Лора автоматически произнесла положенные слова. Но по интонации, которая звучала в голосе Игоря, она поняла, что продолжение их разговора, первого разговора в новом году, будет неприятным.
«Представляешь, позвонили из клиники, в ночь заступаю на дежурство. Еще двоих врачей грипп свалил. С сегодняшней вечеринкой я пролетаю».
Это было, конечно, очень невеселое сообщение. Но у врача, да еще военного врача, такая ситуация – дело обычное. И это Лора, конечно, понимала. Но фраза, прозвучавшая из телефонной трубки, в довесок к сказанному ранее, как раз и вылила на Лору ту горечь, которую она предчувствовала с первых же звуков этого телефонного разговора.
«Так что ты, Лосик, всем от меня привет передавай и поздравления!»
А дальше больше, как удар вдогонку.
«Приятного тебе вечера!»
Да как же он может быть приятным, если даже сносным в такой ситуации в этот первый вечер Нового года уже не может стать для Лоры? А для него встреча Нового года без нее была приятной. А она-то думала, что, встретившись сегодня с ней, он расскажет, как грустил без нее в новогоднюю ночь. Кроме того, она приготовила ему подарок. Двойной альбом «Битлз. Вкус меда». Его помог достать, конечно, Макс. Но нет, надо попытаться не подать вида, что ее сердце оцепенело от этого его пожелания приятного вечера. Надо сказать что-нибудь ему в тон. «И тебе приятного дежурства!»
«Ну уж скажешь тоже приятного. Хотя бы спокойного, и то хорошо. Родители у меня уже на чемоданах сидят. Мать нервничает и за себя, и за меня, и за всех. Ладно, Лосик, я тебе сам позвоню. Пока!»
«Сам позвоню». Это значит, не звони мне, не грузи и без того загруженную хлопотами маму нашими отношениями. И что теперь делать? Ехать на Зенитчиков не хочется. Все стало бессмысленным. И новое, так удачно сидящее платье, и на редкость красиво уложенная плойкой челка, и эта дурацкая снежинка в волосах, и Наполеон.
«Лорочка, ты же проследи, чтобы Игорю хоть кусочек торта достался, а то ваши троглодиты налетят!»
Мама на кухне сама завернула в бумагу Наполеон, подложив под низ картонку от обувной коробки. И увидев этот аккуратный сверток, Лора обреченно стала одеваться, чтобы все-таки ехать навстречу с однокашниками. Уж очень не хотелось ей что-то объяснять маме, огорчать ее. Достаточно того, что ей самой горько.
«А я так и знала, что ты придешь одна», — сказала Юля, как только Лора с розовым от морозного ветра лицом, с бриллиантиками растаявших снежинок на челке, появилась в комнате Боба.
«Да? Почему?»
«Ой, да они все на него так навалились ночью, что мне лично показалось, что мы собрались не Новый год встречать, а решать судьбу бедного мальчика, который остается без мами, без папи. Ему, поди ж ты, надо срочно кандидатскую защищать. Дядя Леша должен быть его руководителем, тетушка – куратором, Люська – музой и всякое такое».
«Какое такое?»
«Да она же из штанов выпрыгивает перед твоим Игорем. Дура дурой, а туда же».
«Куда же?» Лора выдавливала свои риторические вопросы, а вверху живота раскрывался зонтик страха. Юля, конечно, заметила состояние подруги.
«Слушай, брось ты, не страдай! Все проморгается! Через 10 дней его предки улетят! Он просто маманю не хочет огорчать! У нее же все просчитано с его карьерой!
Она меня про тебя пытала, но я кремень! Ты меня знаешь!
Я так и подумала, что он побоится сегодня прийти сюда! А вдруг я Люське расскажу?»
«Да, он ведь не знает, что ты кремень!» Лора почему-то стала злиться на Юлю. Почему это Игорь должен бояться Люськи? Зачем она говорит все это? И главное, своими сообщениями и предположениями опередила ее Лору. А ведь она собиралась сказать всем, что Игоря просто вызвали на дежурство. Теперь это не имеет смысла. Да и правда, дежурство ли это? Можно, конечно, позвонить на отделение в клинику. Но она никогда не звонила раньше. Даже телефона не знает. Нет, это было бы ужасно проверять. Кроме того, он ведь не зря сказал: «Я сам тебе позвоню». Да, невесело начинается год.
Придя вечером домой, Лора сорвала с висящего на стене в кухне старого календаря листок последнего дня ушедшего года и прочитала на обороте японское хокку. «Сегодня я травой забвения хочу приправить мой рис, старый год провожая». Грустное стихотворение стало последней каплей в Лориных печалях. И она, по возможности бесшумно, чтобы не тревожить родителей, поплакала, закрывшись в своей комнате. Она плакала и вспоминала и их последний разговор с Игорем, и Юлины рассказы про новогоднюю ночь, про планы Игоря защищать кандидатскую, про дуру-дурой Люсю. А почему она, собственно, дура? Вон врачом собирается стать. В этом году, наверное, поступит в свой первый мед. На вечер завтрашнего дня у Лоры назначен урок с профессором, а она уже 2 дня, или даже почти 3, скрипку в руки не брала. В то время как другие даже в новогоднюю ночь все делают для своей карьеры. Правильно сказала сегодня Юлька, впав в философское настроение. Любовь приходит и уходит, а в консу надо поступать. Он позвонил с работы только 5 января вечером.
«Лосенька, я тут зашиваюсь. Работы много. Сегодня был вторым ассистентом шефа на операции».
«Ну, так это, наверное, хорошо. Поздравляю». «Я тоже, если честно, в цейтноте». Эти слова, или примерно эти, Лора приготовила заранее и постаралась их произнести как можно более безмятежным тоном, хотя сердце ее колотилось где-то в горле, поэтому безмятежный тон почти не получился. Но, похоже, хирурги замечают сердце только в том случае, если вскроют грудную клетку.
«И что же мы в ближайшее время не увидимся?»
«А что, ко мне есть предложение?» Лора почти справилась с выпрыгивающим сердцем.
«А что, кто-то сомневается?»
«Засомневаешься тут».
«Лосик, ну ты же у меня умненький, хотя и дурилка. Так совпало, все в кучу. У нас половина врачей в гриппе, я из клиники почти не ухожу. Шеф от себя не отпускает, родители требуют внимания. Ты же знаешь, они через 4 дня улетают».
«Я тебя не отрываю ни от родителей, ни от больных. Не тем более от твоего шефа».
«Что значит «тем более от твоего шефа»?»
«Игорь, давай ты там сначала разберешься со своими делами, а уж потом я рассмотрю твои предложения, если, конечно, они поступят». Неожиданно для самой себя выпалила Лора, и сердце опять подскочило к горлу.
Маленький лосик решил бодаться по-настоящему, как большой!»
В голосе Игоря появились металлические нотки, похожие на лязганье хирургических инструментов. Лора поймала себя на том, что оробела от звука этого голоса. Ей захотелось любой ценой прогнать эту робость, а для этого надо что-то сделать. Например, сказать что-нибудь смелое, убедительное, веское. И она сказала: «Бодаться? Ну что ж, тебе видней. Значит, у меня уже есть рога?» Телефонная трубка помолчала, раскалилась и взмокла, но в конце концов все же провещала.
Лора, давай сейчас прервемся. Пусть и не на самой лучшей ноте. А ты сядь и подумай. Я тоже подумаю. Когда что-нибудь придумаю, проявлюсь.
Ну вот она. Вот она, настоящая, первая, классическая, замешанная на ревности и обидах, взрослая ссора, как и положено во взрослом романе. А может быть, это не ссора, а разрыв? Сядь и подумай. Как давно Лора не слышала этих слов. Что она может придумать? Никаких мыслей, только пустота с зонтиком вверху живота. И почему-то чувство вины. Ведь он позвонил, чтобы объяснить свое долгое молчание и отсутствие. Объяснить и, кажется, сделать какие-то предложения. Но что же делать, если за эти 2 недели без него и без его телефонных звонков она натянулась, как пружина? Натянулась и сорвалась, ударив и его, и себя. Теперь она цеплялась за последнюю его фразу, как утопающий за соломинку. «Когда что-нибудь придумаю, проявлюсь». Когда? Когда он теперь проявится? Господи, только бы он скорее что-нибудь придумал, ведь он такой взрослый, умный. Он делает сложные операции, спасает людям жизнь. Неужели он не спасет глупую, несчастную Лору? И что теперь делать? Сядь и подумай. О чем? Он тоже хочет, чтобы я что-то придумала. Придумала и спасла его. Позвонить? Нет, нельзя грузить маму. Да и потом, он ведь на работе. Надо затаиться, сжаться, потерпеть 4 дня. Улетят его родители, и мы, да, мы вместе что-нибудь придумаем.
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.